чемпионы. Игорь Роговских «Мелкими шажками в дамки».
Дмитрий Андреев. Фигура во Всероссийском обществе слепых не просто заметная, но уже давно имеющая солидный вес. И как руководитель Костромской региональной организации, и как заслуженный спортсмен, многократный чемпион России, чемпион мира по шашкам спорта слепых. По количеству титулов и наград его имя впору вносить в Книгу рекордов Гиннесса, ну или какой-нибудь еще список рекордсменов. В сентябре 2022 года его и без того внушительная коллекция наград пополнилась еще двумя серебряными медалями, завоеванными на чемпионате мира в Кыргызстане. Встретившись с гроссмейстером в его рабочем кабинете, я, так сказать, в дебюте нашей с ним беседы, конечно, поздравил его с очередными победами и попросил немного рассказать о турнире.
Спасибо большое, Игорь, за поздравления. Участие в международных соревнованиях – это, в принципе, уже большое событие в этом году. Спортсменам, которые представляют дисциплину шашки, посчастливилось принять участие в международном мероприятии. Россию представляли и спортсмены с нарушением зрения, и с нарушением слуха, и опорно-двигательного аппарата. От спорта слепых 11 спортсменов приняли участие. Наша делегация «Спорт слепых» наибольший вклад в копилку наград России внесла. В общей сложности мы завоевали 10 медалей, 3 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых. Была довольно-таки интересная новая система для нас. Сначала была швейцарская система 7 туров, по итогам определялись предварительные места спортсменов, и дальше начиналось самое интересное – игры на выбывание, плей-офф, как во многих видах спорта, четвертьфинал. Первый с восьмым, второй с седьмым, третий с шестым, четвертый с пятым. Далее полуфинал и финал. То есть для того, чтобы добраться до медалей, нужно было непростой марафонский путь пройти.
Своим результатом довольны?
Ну, есть, конечно, небольшой осадок у меня лично, связанный с не стопроцентной удовлетворенностью. До последнего претендовал в классической программе на первое место. В предварительном этапе после швейцарской системы занял первое место. И дальше четвертьфинале, и в полуфинале, и в финале достаточно было мне каждый раз, чтобы пройти дальше. Или в финале, скажем, завоевать первое место, достаточно было сыграть в ничью. Но вот в самый ответственный момент что-то не сложилось, и в финале, к сожалению, уступил. Но радует то, что уступил тоже нашему спортсмену, члену сборной России, молодой у нас перспективный мастер спорта из Ярославской области Иван Смурков. 21 год ему всего лишь. Он занял первое место, я второе. Ну, максимальный результат, можно сказать, для России.
А вообще изначально, вот как возник интерес к этому виду спорта?
На Новый год, когда учился в первом или во втором классе, мама подарила шахматы, положила под елку от лица Деда Мороза. И как-то вот в начале первые навыки, играя с родственниками, с соседями, возникли. Затем, когда начало получаться, уже интересно стало обыгрывать более взрослых, дальше больше, хочется еще сильнее играть. Ну вот, видимо, первоначальное стечение обстоятельств, такой толчок родители дали, а дальше уже какие-то минимальные склонности, наверное, были к этой деятельности, и уже дальше понравилось, затянуло. В начальной школе начинал именно вот с этой дисциплины, и потом плавно перешел на шашки. Ну, как часто у нас бывает, это стечение обстоятельств. Где-то на тренировку тренер по шахматам не пришел, а тренер по шашкам пришел, заглянул случайно, и много таких подобных историй.
А в первых соревнованиях, когда приняли участие?
Я припоминаю, что первые соревнования, в которых принял участие, были примерно в шестом классе. Это региональный наш областной этап детских школьных соревнований «Чудо-шашки». Вот где-то с этого возраста я примерно себя и ассоциирую с этим видом спорта. Ну и где-то уже к 9 классу школы уже выполнил разряд кандидат в мастера спорта, начал серьезно уже заниматься, изучал теорию, принимал участие в разных соревнованиях. Параллельно и среди слабовидящих играл, и среди здоровых людей. И сейчас, в общем-то, так оно и продолжается. Конечно, с большой загруженностью по работе много не удается этим заниматься, но, тем не менее, параллельно все-таки это хобби, но это уже как большая часть спортивной жизни. Стараюсь тоже поддерживать форму.
А не было ли в какой-то момент желания вот от шашек к шахматам все-таки вернуться?
Шахматы все равно идут где-то рядом в моей жизни. Сейчас, в данный момент, я курирую обе эти дисциплины в нашей системе Всероссийского общества слепых, Федерации спорта слепых, являюсь старшим тренером и по шахматам, и по шашкам. Даже больше не в по спортивной части, хотя и это тоже приходится делать, но организационные вот все моменты, связанные с участием наших спортсменов на соревнованиях различного уровня, подготовка к соревнованиям, списки сборных, ну и все, что с этим связано. Кстати говоря, в этом году впервые удалось провести на федеральном уровне учебно-тренировочные сборы для спортсменов, наших инвалидов по зрению, и по шахматам, и по шашкам за счет средств федерального бюджета в Сочи в августе. 2 недели мы очень интенсивно тренировались, и как раз это было хорошим подспорьем, я считаю, для участия наших ребят вот в этом чемпионате мира в Киргизии.
Тренерской деятельностью давно занимаетесь?
На всероссийском уровне с 2018 года это дисциплина шахматы, а с прошлого года трагические обстоятельства сложились. Старший тренер Владимир Васильевич Скрабов погиб, тут с ковидом связано, и надо было, чтобы кто-то подхватил это движение. Ну и вот получается, обе дисциплины сейчас вот пока я курирую. А тренером в плане на уровне Костромской области я очень давно работаю, еще в институте учась с 93 года. У меня есть записи соответствующие в трудовой книжке. Я работаю и работал, и сейчас работаю тренером Романовского реабилитационного центра инвалидов Костромской области. У меня очень много учеников. На самом деле опыт тренерской работы очень богатый, то есть и высшая категория аттестационная много-много лет, и дипломы есть соответствующие, то есть я, можно сказать, профессиональный тренер в том числе. Ну еще судья там всероссийской категории по шашкам, судья первой квалификационной категории по спорту слепых, то есть все, что с нашими видами связано, и спортсмен, и судья, и тренер. Ну иначе никак, потому что если ты хочешь быть специалистом, да, в своей области, нужно с разных сторон ее знать и быть готовым разбираться в самых сложных ситуациях и на самом высоком уровне.
Тренеров своих наверняка помните, кто с вами занимался, как говорится, выводил в люди.
Ну, конечно, самый, наверное, основной тренер, его сейчас, к сожалению, нет с нами, это Владимир Трусов, один из сильнейших в свое время шашистов, принимал участие в чемпионатах Советского Союза, был и чемпионом России, молодым, к сожалению, он ушел от нас уже около 30 лет назад. Ну и также ныне здравствующие люди, это Сергей Николаевич Саранский и Геннадий Владимирович Жаворонков. Они и коллеги, и друзья старшие, которые в свое время здорово помогли в развитии, в становлении мастерства.
Это все земляки, костромичи.
Да, костромичи. Ну и дальше уже, когда начал принимать участие в различных всероссийских соревнованиях, конечно, уже познакомился с многими ведущими спортсменами. Не просто дружили, но и, естественно, друг другу помогали в спортивном плане. Скажем, живешь 2 недели на соревнованиях с каким-нибудь сильным другом-гроссмейстером, естественно, можно многое подчерпнуть. Ну и дальше уже применять в соревнованиях.
Принято вообще среди шашистов, шахматистов вот так делиться информацией? Известно ведь, что далеко не все спортсмены вот так запросто короночками своими делиться.
Ну, это, конечно, от человека зависит. Мы знаем, скажем, в своем кругу, да, спортсменов, кто покажет какую-нибудь интересную идею, вариант. Есть такие, щедро делятся. А есть действительно, которые в кулуарах, в тетрадочках своих секретных это держат для себя, как тайное орудие, оружие для применения на соревнованиях. Ну, максимум своим ученикам они это передают. То есть это всегда так было. Ну, раньше компьютерных программ не было, раньше же руками все и головой анализировали долгими зимними вечерами. Сейчас, конечно, много инструментов, специальных компьютерных программ, как в шахматах, так и в шашках, и без компьютерной подготовки на высоком уровне сейчас невозможно достигать высоких результатов. Нужно быть в курсе всех новинок, всех каких-то новых разработок, переоценка произошла многих канонических позиций, которые раньше считались, например, выиграны за один цвет, сейчас уже абсолютно другая оценка, либо ничья там, либо вообще есть опровержение в другую сторону, ну и так далее.
Можно ли сказать, что с появлением вот этих компьютерных программ мастерство спортсменов выросло? Пошло ли на пользу вот это появление таких современных инструментов?
Если своей головой человек разучается думать, за любым ответом идет в интернет и смотрит, так же и здесь может компьютерная программа не пойти на пользу. То есть здесь нужно аккуратно, с умом подходить, желательно под руководством опытного тренера, особенно вот с молодежью, и использовать это только как один из инструментов при подготовке и при повышении мастерства. Я думаю, что здесь нужно комплексный подход все же применять. Ну, а компьютер, он помогает просто экономить время, и некоторые варианты просто уже более быстро анализируются, чтобы не тратить там полгода на отшлифовку одного варианта. Поставил на 15 минут выжимку, компьютер сделал, ты себе в тетрадочку это записал, выучил и применяешь. Ну и, естественно, на высоком уровне здесь не только техническая подготовка, да, спортивная подготовка играет роль, здесь психологические моменты зачастую являются определяющими. То есть как может гроссмейстер у гроссмейстера выиграть? Только при каких-то психологических нюансах. Где-то чего-то перехитрил, где-то показал, что вот здесь ошибочный ход сделал, тот идет по твоему намеченному плану, и ты ему там через 15 ходов готовишь сюрприз. Ну вот, такое бывает. Все старое как мир, и сейчас это тоже очень актуально. Ну, куда без этого?
Вот сколько я себя помню, у нас дома шашки были всегда. Вот шахматы появились чуть позже. И вспоминая себя в начальной школе, это вторая половина 70-х годов, я даже немножко начинал заниматься в шахматно-шашечной секции именно шашками. И вот по моим ощущениям, тогда шашки и шахматы по популярности были, пожалуй, на одном уровне. А потом в какой-то момент почему-то шашки стали менее популярными.
Я думаю, что это так, и действительно 30-40 лет назад очень развиты эти две дисциплины были. Я вот слышал от старших товарищей, коллег, что раньше вообще там десятки тысяч людей в каждом регионе играли в шашки, ну то есть повсеместно это было. Потом резко сократилось, и сейчас, скажем, по системе Всероссийского общества слепых приличный спад наблюдается, хотя последние годы вроде бы замедлилось это. Вот чемпионаты России мы проводим, 23-24 региона сейчас принимают участие, по нынешним временам это много, но по временам 70-х годов коллеги рассказывали, что прежде чем финал чемпионата России провести, проводили 4 зональных турнира, в котором принимали участие тоже по 15-20 команд. Ну, то есть практически вся страна играла, сейчас нет этого. Но и возраст участников тоже вызывает такие опасения, озабоченность, может быть, даже молодежь не идет так активно. Появляются единицы, звездочки в том или в ином регионе, но системы, конечно, такой уже нет. Я думаю, что это и с государственным регулированием во многом связано. Ну и, может быть, еще с тем, что нынешнее поколение, оно более прагматично смотрит на жизнь, не так романтично, что греха таить. Денег много, наверное, на шашках не заработаешь, как на профессиональной деятельности, да, и ребята, наверное, думают, зачем 10 лет тренироваться, чтобы просто там получить медальку, диплом, пусть ты даже будешь мастером спорта. Наверное, как-то к профессиональной деятельности они начинают заранее готовиться. Но это мое мнение, может быть, в этом причина.
Принято считать, что увлечение такими видами спорта, как шашки, шахматы, свидетельствует о том, что человек склонен к точным наукам. В вашей ситуации схема работает?
Отнюдь. На мой взгляд, это все-таки такая обывательская шаблон, да, это не ошибка, но такой стереотип, что все думают, что раз играют в шахматы, значит хорошо с математикой. У меня точно не было так, то есть мне больше нравились гуманитарные предметы, там русский язык, литература, иностранный язык. Математика получалась, но особой любви я к математике никогда не испытывал. И считаю, что прямой связи нет между шахматами и шашками и точными науками. Я абсолютно убежден, что вот эти дисциплины наши, шашки и шахматы, развивают комплексно весь спектр наших эмоционально-спортивных и мозговых процессов. Другая плоскость здесь немножко, более комплексная все-таки такая дисциплина.
Коль о школьных предметах заговорили, вообще о школе, что интересного, яркого можете вспомнить?
Ну, я учился у нас в интернате для слабовидящих детей в Костроме с 80 по 92 год. Получается, в этом году 30 лет уже, как мы выпустились из школы, ровно юбилей, да? Времена классные были, друзья до сих пор, общаемся, школьные друзья самые лучшие. Кроме уроков, у нас была очень активная общественная жизнь, очень много было кружков, секций. Нам совершенно некогда было скучать или забивать мозги какими-то неправильными мыслями. Мы были постоянно в спорте, в движении, пионерские, комсомольские дела, дискотеки, музыка, походы, экскурсии. В конце школы нам удалось даже съездить в туристические поездки по республикам Советского Союза, то есть и в Прибалтике были, и Украину, Белоруссию посетили на поезде туристическом. Тоже вот яркие впечатления. Поэтому я школьные годы вспоминаю всегда с большой теплотой, с большой благодарностью. Даже не могу вспомнить каких-то негативных моментов. Конечно, они были, но они это как часть нашей жизни, без них тоже никуда. Но в целом школьные годы очень классно мы проводили.
Поделюсь с нашими читателями увиденным здесь, в кабинете Дмитрия Владимировича. Целый стеллаж из скольки, наверное, 4-5 полок, полностью посвященный его достижениям. Целая коллекция кубков, медалей. Как мне кажется, любой спортсмен помнит свою первую награду и, скорее всего, самую такую трудно доставшуюся. Вот среди этой коллекции таковые имеются?
Ну да, но я хотел сказать, что дома-то негде хранить. Там за 30 лет, наверное, накопилось их много. И вот лет 15 назад пришла такая идея. Шкаф заказал сюда в кабинет себе именно такой, чтобы можно было на полке разместить эти медали. Конечно, я горжусь всеми своими медалями. Первая медаль такая очень важная. Это первый раз, когда я стал чемпионом России. Далекий 1997 год. Вторая моя попытка была участие в чемпионате России среди незрячих и слабовидящих. С первой, в 95-м году, мне не удалось сразу занять первое место. Да, это и неправильно бы было, наверное. Но тогда, кстати, тоже удачно выступил. Третье место на своем дебютном чемпионате. А вот в 97-м году уже более осознанно ехал целенаправленно. В Москве проводился чемпионат в нашей гостинице СРГК ВОЗ. И вот 97-й год первый раз стал чемпионом России. Ну а самая выстраданная, самая такая значимая для меня медаль — это прошлогодний чемпионат мира 21-го года в Болгарии. Мы играли, очень упорная борьба была. И мы с украинским спортсменом Владимиром Пересечанским абсолютно все показатели оказались одинаковые. В регламенте ничего на эту тему не было написано дополнительного. Но тем не менее принято решение судьями было играть дополнительный матч за первое место. Но мы сыграли целых 2 матча, тоже завершились в ничью. Ну тогда они устали уже и сказали: да, у нас 2 победителя чемпиона мира. Ну вот... Первый раз я в личном соревновании на таком уровне, несмотря на то, что давно уже играл, да, завоевал вот это первое место. Хотя были и командные первые места и так далее, но тут вот особый такой случай. А так вообще я в русские, в стоклеточные, в личные, в командные, в классическую программу, быстрые, блиц и так далее. У нас много видов дисциплин всяких. Я вот в этом году юбилейный 30-й раз уже стал чемпионом России, то есть 30-кратный чемпион России. Это не считая серебряных, бронзовых медалей. Там тоже несколько десятков уже таких медалей. Ну и вот на международном уровне тоже у меня есть такая уже внушительная коллекция медалей всех трех степеней. И первые места, и вторые, и третьи. Получается несколько десятков медалей, кубков здесь у меня в кабинете стоят и напоминают мне о том, что нужно постоянно быть в тонусе.
После такого количества побед интерес продолжать дальше не пропадает?
Не знаю, как-то все время хочется быть в тонусе, все время хочется себе доказать что-то, вызов бросить молодым о том, что мы еще тоже кое-что можем, что еще в форме. Ну и я все-таки являюсь лидером, наверное, да, по природе, по натуре. Мне хочется своим примером и своему сыну, и молодежи, которая вокруг вот здесь в организации, спортсмены, скажем, из других регионов, чтобы они тоже к чему-то стремились, чтобы они показывали своим близким, другим спортсменам, обычным людям о том, что можно добиваться хороших результатов и это важно и для реабилитации, и для самовыражения. Ну и это помогает найти свое место в жизни в том числе.
А сын как к спорту относится?
Ну, сын у меня молодец, он тоже разносторонне такой развитый человек. Ему через месяц будет 17, учится тоже в нашей школе-интернате. Сейчас вот в 11 классе, еще 2 года ему учиться, этот и следующий. Параллельно и спортом тоже занимается.
В шашки играет.
Вот у нас буквально в конце августа состоялся чемпионат Костромской области по шашкам среди инвалидов по зрению. Он занял 2-е место высокое. Ну, я там тоже играл вне конкурса, но сразу же за мастером спорта Александром Тихомировым сын Арсений занял 2-е место. Сейчас будем ему присваивать 1-й взрослый разряд по спорту слепых. В этом году он участвовал на спартакиаде по зимним видам спорта, в биатлоне тоже 3-е место в своем возрасте занял, ну и ходит в лыжную секцию. У него там разные хобби еще есть, он раньше пел очень активно, сейчас голос изменяется, ломается, немножко мы перерыв сделали на эту тему. Учебе уделяет большое внимание, учится хорошо.
Есть на кого равняться на самом деле.
Да подталкиваю. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы он более активно занимался, но стараемся тоже отталкиваться от его возможностей, от его потребностей. Дети нынешние заняты, так что день тоже расписан получается.
Вопрос как к чиновнику. Насколько во Всероссийском обществе слепых есть намерение, цели вот эти виды спорта развивать?
Очень разнообразная ситуация в регионах России. Где-то более ярко выражена поддержка ответственных организаций, комитетов, министерств спорта, адаптивных структур. А где-то все держится на энтузиазме 1-2 человека, может быть даже и тренера нет. Спортсмен варится в своем соку, и если удается ему приехать на чемпионат России, вот для него это уже большое достижение. Конечно, здесь, на мой взгляд, нужна система отработанная, нужен государственный подход, нужно, чтобы была заинтересованность примерно одинаковая в каждом регионе, алгоритм какой-то взаимодействия между структурами, для того, чтобы людям было интересно этим заниматься. В том числе и ставки тренеров нужны, тоже не везде это отрегулировано. Приходится индивидуально, конечно, общаясь со спортсменами, со специалистами из разных регионов, помогать им, советовать что-то, принимать непосредственное участие, состыковывать людей с тем, чтобы это в практическую какую-то уже плоскость переходило, чтобы тренировки были, чтобы финансирование было. Ну, работы много, и система здесь такая несколько изменившаяся, мягко говоря, по сравнению с теми подходами, которые были в Советском Союзе.
Мне кажется, конечно, здесь главное увлечь. Никакого дорогостоящего инвентаря вообще не требуется. На первом этапе комплект шашек, шахматы и все.
Да я вижу на самом деле, что на первичном этапе, вот в школе прямо с 1-2 класса нужно детей к этому просто приучать. Для этого нужно, чтобы директор был заинтересован, давал поручения либо учителям физкультуры, либо если есть тренеры, вообще хорошо, и прямо вот заставлять готовить на первых порах почву для того, чтобы дальше уже вместе с родителями как-то вот это все проговаривать. Ну, то есть нужно работать.
Да. Тем более, что, как мне кажется, это очень хорошо вписывается вот в ту тенденцию, которая сейчас сформировалась среди родителей детей-инвалидов, которые очень боятся, что их дети травмируются, занимаясь силовыми, подвижными видами спорта. А здесь... Ну, совсем никаких таких опасностей нет. Дали ребенку шашки, шахматы, и все, пусть занимается.
Ну, конечно, всегда, да, шашки и шахматы считались для нашей категории наиболее доступными видами. Оно на самом деле так. Родителям бы, конечно, посоветовал присмотреться к шахматам и шашкам. Шахматы все-таки считаются более такая, да, сложная игра из-за разнообразия фигур, разнообразия вариантов. Шашки кажутся в этом смысле более простой игрой, но, естественно, на высоком продвинутом уровне это не так. Это очень точная игра, которая не прощает ошибок. Но зато шашки для детей младшего возраста, они кажутся более доступными и совершенно хорошим инструментом для развития. И шахматы, и шашки – это модель жизни, это в чистом виде инструмент, который помогает ребенку, помогает взрослым людям ориентироваться в сложных жизненных ситуациях, принимать оптимальное решение в режиме сокращенного времени, преодолевать сложности, ну и все-все, что с этим связано. Все это давно известно, и логика, и мышление, и вариативность мышления в том числе. То есть это прекрасный инструмент для развития человека в целом. Поэтому родители могут спокойно отдавать детей в шашечные секции и быть уверенными, ну, если с тренером повезет, что их ребенок при прочих равных получит, конечно, хорошее и мозговое развитие, и духовное, конечно, эстетическое, ну и все, что с этим связано. Красота комбинаций, потом вкус побед, все это, естественно, положительные эмоции. Я бы вот, кстати, хотел попросить, пользуясь случаем, председателей региональных организаций ВОС, ну, чтобы не забывали, что это часть нашей работы, взаимодействие со школами-интернатами. На мой взгляд, раньше как-то более плотно многие работали, сейчас, ну, школа – это вроде бы образование, да, ВОС – это отдельно. Нет, это наше будущее, это наши потенциальные члены организации, и, соответственно, и в культуре, и в спорте, и в реабилитационных каких-то других вопросах мы их должны прямо вот начиная с первого класса уже курировать. Помогать в этом смысле директорам школ, учителям, воспитателям – это задача региональных председателей и председателей региональных отделений Федерации спорта слепых, если говорить про спорт. Слава богу, есть возможность использовать специализированный инвентарь для слабовидящих, и шашки, и шахматы есть брайлевские, и часы есть с озвучиванием времени и других там параметров. Кстати говоря, мы в 2019 году реализовывали в течение года социальный проект, выиграли президентский грант почти на 2 миллиона рублей, назывался он «Ферзевый гамбит» или «Раз, два и в дамки». Название говорит само за себя, да, что мы объединили как раз наши вот эти две дисциплины, и в течение года приобрели отличный специализированный инвентарь, и у нас сейчас наверняка вот в Костромской области самая большая, ну, база, вот что ли, инвентарная, в частности, у нас около 30 специальных часов испанских с озвучиванием голосовым, и мы проводим чемпионат и первенство России тотально незрячим, да и слабовидящим очень удобно. Они играют с этими часами и полностью контролируют процесс времени. Не надо каждый раз судью спрашивать, сколько у меня времени до конца партии осталось. Ну, то есть, например, на чемпионате мира сейчас в Киргизии такого не было, а у нас есть.
Вот мы и подобрались, как мне кажется, к эндшпилю нашей беседы. Я искренне надеюсь, что она окажется интересной нашим читателям. Еще с одним чемпионом, заслуженным спортсменом, интересным собеседником мы с вами, дорогие друзья, сегодня познакомились. И вместе с нашими читателями, Дмитрий Владимирович, мы желаем вам, несмотря ни на что, дальнейших успехов, новых побед, наград исключительно высшего достоинства, ну и продолжать как можно дольше держать вот эту планку на столь же высоком уровне.
Игорь, да, спасибо, конечно, за теплые слова, за пожелания. Оптимизм есть. Читателям нашим я хотел бы пожелать: занимайтесь интеллектуальными видами спорта, шашками, шахматами, вовлекайте друзей, знакомых. Приезжайте обязательно к нам на соревнования. Если вы дебютанты, то где как не на таких соревнованиях пройти хорошую школу, начать с чего-то обязательно надо, а дальше, глядишь, заинтересует вас это, пойдет дальше развитие, и будете уже профессионально или полупрофессионально этим заниматься. Это всем нам пойдет только на пользу и для популяризации наших видов спорта, ну и вам тоже для развития и для положительных эмоций. Но я бы вот еще что хотел добавить. Все-таки я себя ассоциирую не только как спортсмена. Три в одном у меня получается: и спортсмен, и тренер, и руководитель. И меня-то уже на этом этапе жизненном больше даже радуют не свои какие-то спортивные победы, а победы или результаты учеников. Учеников в широком смысле, тех людей, которые вот приезжают из регионов России, участвуют в чемпионатах России, в международных соревнованиях. Ну и как руководитель тоже мне очень приятно то, что у нас идет развитие, то, что я вижу это развитие, вижу заинтересованность. Скажем, вот до этого времени у нас всего 3 гроссмейстера было по спорту слепых. Не так давно эта норма вообще вошла в единую всероссийскую классификацию видов спорта. Это, кстати, тоже при нашем участии вошло такое. Раньше не было звания гроссмейстер. Вот сейчас 3 мне в 2020 году присвоили. Еще есть у нас незрячая спортсменка Любовь Волкова, тоже гроссмейстер по спорту слепых, именно в дисциплине шашки выполнила. И в Пермском крае есть шахматист по спорту слепых, гроссмейстер Алексей Смирнов. Но по итогам даже вот этого чемпионата мира в Киргизии еще 3 человека наши: Иван Смурков, Ярославская область, Илдыс Гатаулина, Татарстан, Республика, и Виктория Архипова, Ленинградская область, они выполнили норму гроссмейстера. То есть сейчас они смогут подать документы. И вот если произойдет присвоение нашим вот этим людям звания гроссмейстер, я буду считать, что это намного более весомое достижение, чем там очередная моя личная медаль.